Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И позвольте вас поздравить, хотя, конечно, уже, может, прошли эти дни, когда мы традиционно в наших церквях празднуем Рождество с 24 по 7 число или с 25 по 7. Но, тем не менее, рождение Иисуса Христа – это тот праздник, который мы должны праздновать каждый день в нашем сердце. И это светлейший праздник, и я вас всех поздравляю. И вы знаете, для меня лично это очень большая честь и радость быть снова в этой церкви, хотя бы потому, что это та церковь, когда когда-то собирались еще, когда не было этого здания, даже не было этого места, собирались, если не ошибаюсь, это... Да, ЖЭК или что-то там было. И это та церковь, где я первый раз имел такую честь начать свое служение в качестве проповедника. Я не помню многих проповедей, которые говорил, как-то они прошли, но вот первую запомнил раз и навсегда. Я не помню, сколько недель приходилось к этому готовиться, сколько нервов, не знаешь, с чего начать, но этот день я помню навсегда, и для меня опять большая честь снова быть в этой церкви, стоять за этой кафедрой и делиться с вами Словом Божиим. Но позвольте представить хор, который пел, который тоже приехал сюда, чтобы поучаствовать в этом прекрасном богослужении. Собственно говоря, это такой хор, состоящий в основном из двух коллективов. Первый – это хор «Логос», и вы многие знаете, он участвовал здесь, в этой церкви, служил. И второй хор – это хор церкви на Лосинке. И, ну, и также есть еще братья и сестры, которые присоединились вот сейчас к рождественским праздникам. Но в целом, я не знаю, согласятся ли все хористы, я за то, чтобы всегда этот хор назывался «Логосом», потому что этот хор всегда объединял хористов, регентов, солистов с разных церквей. Это то, в чем мы могли быть едины. Мы собирались, и в одни годы это был небольшой коллектив 15, 18, 20 человек, в другие годы это было 50, 60 и 70 человек, но всегда этот хор являлся как бы лицом нашего братства, музыкальным лицом, и совершал это служение. И вот в то воскресенье, вернее в ту субботу, 7 числа, мы вместе участвовали, это был концерт, рождественский концерт в концертном зале Королевский в Останкино. Но мне бы хотелось, чтобы мы обратились с вами к посланию к Ефесянам. 5 глава. И мы прочтем с вами 17, 18 стихи, потом далее будем продолжать читать. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вот это то, к чему призывает апостол Павел абсолютно каждого верующего, независимо от того, находится этот человек, этот верующий в Эфесской церкви, в Римской, или это в Москве, или в каком-либо другом городе. И вот он говорит такую вещь, которая касается жизни любого человека. Он говорит: «Но смотрите, поступайте осторожно, никак неразумные, будьте рассудительны и познавайте, что есть воля Божия». Вот эта вот воля Божия о нас, что мы должны делать, как мы должны жить. И здесь, безусловно, соприкасается с нашей с вами волей. Потому что у каждого человека есть тоже своя воля, есть свои желания, есть свои мысли. И это есть вещи, которые попросту, они связаны с нашей плотью, как ты хочешь, не хочешь, но должен питаться и есть пищу физическую, чтобы твой организм существовал. И когда этой пищи не хватает, то мы проявляем какую-то волю, чтобы добыть, или пойти на работу, или каким-то другим образом. Это наше желание, целеустремление, и мы идем и совершаем эти волевые поступки. Но Бог, призывая через апостола Павла, он говорит: познавайте, что есть воля Божия. Будьте мудры, дорожите временем и познавайте, в чем есть воля Божия. Но дальше он говорит, в чем эта воля Божия. Он говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. И вот, конечно, тот смысл упиваться вином, который здесь есть, он намного шире, и он, знаете, там в оригинале стоит такое слово «сумпозион», и по-русски мы говорим «симпозиум», когда древние греки, они собирались вместе и устраивали пиры, им не нужно было работать, у них были рабы, у них были слуги, были имения, и они могли, один праздновал 3 дня, другой 5, иной 7 дней, и в этом самом они показывали, кто богаче, кто большего достиг. Если у человека меньше имения, он мог позволить только 3 дня праздника, и к нему было одно уважение. Но человек более богатый и более высокого положения, он мог праздновать неделю беспечно, и к нему совершенно особое уважение. И это тот смысл. То есть не предавайтесь гордыне, не предавайтесь тщеславию, не желайте своего, не пытайтесь праздновать праздники, чтобы все люди видели, как вы празднуете эти праздники, и тем самым вас возвышали, восхваляли. Но вместо того, чтобы упиваться своей гордыней и своим тщеславием, вы лучше исполняйтесь Духом. Вот интересные вещи говорит сам Христос. Не то, что интересные, они принципиально важны для нашей с вами жизни. Нагорная проповедь – это собрание учений Христа, которые он оставил. Собралось великое множество людей, тысячи людей. И он их увидел, как мы читаем, он сжалился, отверз уста свои и начал учить. И он говорит следующие слова, это 5 глава Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». То есть, если там Павел говорит, познавайте, в чем есть воля Божья, и исполняйтесь Духом, чтобы в вас был Дух Божий, то здесь сам Христос говорит, блаженны нищие Духом, блаженны, счастливы, счастливы тех, у кого нищая душа. Но я не знаю, бывал ли кто из нас в нищете, и слава Богу, мою, и меня, и мою семью, эта участь минула. Мы как-то вот нищеты не знали. Бывали дни, когда сложные, когда того или чего-то не хватало, но нищеты мы, слава Богу, не видели, но я видел нищих людей. И нищие не потому, что их выгнали из дома, они живут на улице. У них есть квартира, есть дом, но они не сводят концы с концами. Я знаю одного брата, он был очень нищий, ему говорили, послушай, иди, трудись, работай, у тебя семья, у тебя дети, а у тебя на 6 детей – образно говоря, одни валенки, и вы едите из одной миски одной ложкой, потому что вас просто большего нет. Он говорит, а мне все в порядке, я не нищий, у меня достаточно, дети, хоть и одни валенки на всех, но тем не менее обуты, и ложка, и вилка есть. Он говорит, ну ты же нищ. И он не видел своей нищеты. А потом, попав в более состоятельные места, где увидел, как живут люди, он возвращается и говорит, вы знаете, я только понял, насколько нище я живу. Насколько мы и моя семья пребываем в нищете. То есть до поры до времени вот эту самую нищету он не видел. Но он увидел, он изменил свою жизнь и стал работать, стал трудиться, и семья его потихонечку наладилась. Это тот человек, которого я знал, брат, верующий человек. И так и в духовном плане иногда мы можем не видеть вот этой вот нашей духовной нищеты. Но если человек может принять, что он нищ материально, то далеко не всегда он может, его гордыня позволяет ему принять, что он нищ еще должен быть нищ духом. Как это так? Христос говорит, счастливы те, у кого нищая душа. Вы подойдите к тем людям, которые действительно бездомные и живут на улицах, в картонных коробках, на теплотрассах, и скажите, ах ты, нищая душонка. Вы знаете, какой бунт поднимется в этом человеке? Он скажет, да, я нищ, у меня нет дома, я живу в коробке картонной, но душу ты мою не тронь, я человек, и человек, это звучит очень гордо. Это так. Они признают свою материальную нищету, но не хотят признать свою нищету духовную. И это становится преградой для их изменения. Они самодостаточны, они абсолютно полноценны в себе, и им ничего не нужно. Но Христос говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Мы как-то с Кириллом много лет назад, приехал один человек, я всегда вспоминаю, этот момент. Приехал индус, он живет в Англии, но совершает миссионерское служение в Индии. И мы сидели, это были 90-е годы, пили чай с пряниками и чаем Липтон, и говорили, какая вообще Россия нищая страна, может, 94-й год, как мы все нищие живем, да как у нас того не хватает. Он говорит, это, говорит, вы говорите, что вы нищие живете, вот здесь пьете чай, английский чай с русскими пряниками, говорит, а я езжу в Индию очень много раз в году, и вот там есть целые пласты населения, говорит, если они продадут все свое имущество, все, что у них есть, им не хватит, чтобы купить этот чай. Они настолько нищие. Им нечего совершенно обрести. Он говорит, вы знаете что? Вот в этих местах христианство, оно просто волной развивается. Потому что люди понимают, что они настолько нищие, они не могут вырваться за пределы этой кастовой системы. И только один Господь, Бог, может их вывести из этого состояния. Что они останутся в этой нищете материальной, но дух их будет наполнен этой радостью. И поэтому Христос говорит, блаженны те, кто признают себя нищими духом, потому что человек опустошает себя полностью и открывает свое сердце для Духа Божия. И Дух Божий вселяется в сердце человека. Он наполняет, и в таком случае человек, то, к чему призывает апостол Павел, он говорит, познавайте, в чем есть воля Божия. Воля Божия, чтобы вы исполнялись Духом. Чтобы вы признавали свою духовную нищету и понимали, что несмотря, чего вы не достигли в этой жизни, может быть, какого-то положения, это не значит, что вы являетесь великим человеком в этом мире. Положение ведь может быть и в рамках нашей личной клетки. 4 квартиры, и из этих 4 мы самые уважаемые, потому что у нас хорошая семья и все в порядке. И мы дорожим этим положением в рамках этой личной клетки. Или, может быть, на работе не так много людей, но мы достигли какого-то положения. Может, есть какое-то образование и знание. Несмотря на то, чего бы вы достигли, вы должны признавать, что без Бога мы не можем в полноте использовать эти таланты, дары, то, что у нас есть. И вот когда человек признает свою духовную нищету, он как бы опустошает себя, отвергает самого себя и свою гордыню, и свое тщеславие, то Бог вселяется в ее сердце. И вы знаете, что происходит? Происходит это чудо, когда человек, будучи нищим духом, он приобретает великое богатство Духа Божия. И Господь Бог восполняет всякую духовную недостачу. Это то, к чему призывает нас апостолы, к чему призывает Господь. Познавайте, что есть воля Божья. И то же самое связано с волей Божьей. Как мы можем познать эту волю? Опять-таки, полностью отвергнув свою собственную волю. Как сам Христос учит нас в молитве «Отче наш». Он говорит, но да будет, как мы молимся, говорим, но, Господи, да будет моя воля. Мы так не молимся, но да будет Твоя воля. Если мы вспомним страдания Христа в Гефсимании, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением равным быть Богу. Он был Богом, но Он опустошил Себя полностью для того, чтобы войти в человеческую плоть. Он не мог быть одновременно в 2 местах, он не мог не есть, он не мог не спать, он все это должен был делать, и вместе с тем он был Богом. Но он имел чувства. Вы помните, как он говорит ученикам своим, душа моя скорбит смертельно. Эти страхи, это предвкушение этих страданий и понимание, что ему нужно понести, и его молитва, его воля. Он говорит, Господи, моя воля в том, если возможно, доминует чаша сия меня. Вот это то, чего бы я хотел, если это возможно, Господи. Доминует чаша сия меня. Но дальше он говорит, но не как я хочу, но как ты хочешь. И через стих это повторяется, но да будет воля твоя. То есть, будучи, имея свою волю и какие-то свои желания, он говорит то, что но не моя воля. Но твоя воля. И это то, что необходимо для нас в хождении нашей христианской жизни. Чтобы каждый день, приступая к чему-то, мы говорили: Господи, в чем Твоя воля? Я хочу свою волю отложить в сторону, но узнать, какова Твоя воля. Конечно, иногда это бывает страшно. Когда мы узнаем Божью волю, и мы понимаем, что действительно это от Бога. И мы понимаем, что это то, что мы должны делать, но это не то, что мы хотим, то это страшно. Господи, зачем Ты мне это открыл? Лучше бы я не знал и поступал по своему изволению. Это так. Но если мы набираемся смелости, мы должны говорить: Господи, да будет Твоя воля. Скажи, что мне и как делать, куда мне идти. И пускай мое сердце, оно будет действительно нищее для того, чтобы Ты мог наполнить Твоим богатством. И это для чего мы собираемся в воскресенье. Одно из, для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы опустошить свои сердца, для того, чтобы отвергнуть весь мир и полностью сосредоточиться в наших мыслях и в наших чувствах на нашем Боге. Ему петь славословие, Его прославлять. И для того, чтобы Он каждому из наших сердец сказал то, что нам необходимо услышать. И чтобы мы это претворили в жизнь, не просто уйдя отсюда с великими знаниями и прекрасным светлым разумом, но выйдя отсюда, чтобы мы вышли с измененными сердцами. И для того, чтобы потом идти в этот мир и служить, и проповедовать, и прославлять нашего Господа. Аминь.